Вторая часть моего урока относится к Мишле Эшет Хайль. И также относится к теме, о которой мы говорили несколько уроков до этого. О силе, о голосе Якова, Коль Яков, то, что касается изучения Торы. Эта тема тоже касается Хануки. Как она касается Эшет Хайль, мы сейчас увидим. В общем, прямо касается. У нас есть вставка на Хануку и в Беркат Амазон, и в Шмона Исре. Аль-Анисим. Там, в частности, говорится... Сейчас я открою это. Там говорится так. Накамтет никматам, Всевышний отомстил нашу месть. Масарта гиврим бьад халашим, ты предал богатырей в руки слабых. Рабим бьад матим, многих в руки малых. Тмим бьад тихойрим, оскверненных в руки чистых. Рашоим бьад садыки, преступников в руки праведников. Взейдим бьад оскейта русах. А самый такой пик, что такое зед, это злоумышленники. А злоумышленники были преданы в руки тех, кто занимается Торой. Есть тут большая тема. Эта тема, она касается нас, в частности, тех, кто молится Нусах Ашкеназ, потому что часть Нусах Сфара тоже так говорят. Мы говорим Беркат Тора каждый день, что кичану митсву исобе сивану ла сок ба деврей Тора. Есть другая форма. Она имеет источником Рамба Майрифа, Аль-Диврей Тура, так, по-моему, Сидур в Хабаде это приводится, Аль-Диврей Тура, это кошерное, так сказать. Нусах-то никакой проблемы нету, это Нусах Рамба Майрифа. Но вот вопрос тут такой, в принципе, что такое наша Нусах называется, что такое Ласок Бадиврей Тура? То есть Ласок это дело, которое называется Эсек. Эсек это в современном языке это бизнес. Рамыш меня поймет, и не только он. У меня была когда-то хеврута, когда учился в Шивый мир. Ну, Баль-Чува. Он и до этого был бизнесменом, и после этого остался бизнесменом. Он занимался алмазами. У него было предприятие. Ну, он мне сказал откровенно, что когда он еще до того, как начал учить Тору, он спал 4 часа в день. Почему? Бизнес. Бизнес, надо толкать бизнес. 4 часа в день он спал. Потом учился три седера. Просто другой. Он дело свое дал управляющему. Под проценты большие. Но когда он занимался сам в это, тут есть к чему я сейчас хочу прийти. Есть особое достоинство, когда Тора занимается как бизнесом, делом. Это не просто чтение, не отдых с такой приятной книгой. Это работа. Работа, это работа, трудиться, это не... Я хочу эту тему немножко объяснить, потому что очень принципиально. Потому что это есть основная сила Торы. Когда занимается ей, трудясь.
Что вы имеете в виду трудясь? Это над Гморой или Хумаш с Рашей?
Вы послушайте. Послушайте внимательно. Если я не упоминал слова Хумаш и Гмора, значит, это не принципиально. Просто имейте это в виду. Еще вещь немножко объяснить. Первым приведу одно место из Раши в Хумыше. Это начало Парашат Бахукойсей. Там говорится так, им бы какой-то тиреху и так далее. Вы достойтесь там целая серия великих благословлений. Что такое Бухукатай Тилеху? Что такое ходить по законам? Если вы будете ходить буквально по законам. Наши приводят слова наших мудрецов и сто раскоенем. Имеется в виду, что будете трудиться на Торой. Им тьем и лимба Тора. Раши говорит тут совершенно великую вещь, что именно труд над Торой это является источником всех благословлений. Не просто что он учит Тору. Человек читает хумыш, не напрягаясь. Напрягаясь, это трудно Торой. А если не напрягаясь, учит хумыш, почитывает, это не трудно Торой. То же самое с Гморой, может, как он ее учит. Но источник благословения – это именно, когда человек трудится над Торой. Прямо еще одна вещь. Это уже касается больше Гмары, но не обязательно. Есть Масехет Брахот, замечательное место. Там говорится «Игра дешмайта своры» – вознаграждение, самое большое вознаграждение за изучение Торы – это свора. Раши объясняет, когда человек трудится и вникает, пытается понять смысл того, что написано. Там приводит слова «Мехашеву, митьягеа, лавинта, мошелдавак». Он трудится, чтобы понять смысл того, что написано. Добавлю еще одну вещь. Тоже вещь очень принципиальная. Я не забыл, что касается Шатхайль. Я вернусь к Шатхайль тоже. Есть... Если правильно помню, это Масехет Санедрин, лист примерно 99-й или 100-й, может быть, ну, хочешь, я могу найти. Там есть такая интересная тема. Сказано там, «Одам ле омаль юлад» – человек создан для труда. Создан для труда. И там Талмуд обсуждает, ради какого труда он создан. Ради какого. И там у Гмары есть три варианта. Первый вариант, который говорится буквально, это амаль млаха. Труд буквально над работой. Буквально. Это самое поверхностное понимание. Более глубокое я вам объясню. Второй вариант. Гмара там приводит, что имеется в виду труд буквально устами. Труд устами. Устами, вопрос, какой труд устами? Если в Гмаре приводится два варианта. Один вариант, то, что называется сиха, буквально разговор. Что такое труд разговором, надо понять, непонятно. Это же на самом деле вариант, типа, идея, что человек создан для того, чтобы пахать, как говорят по-русски, трудиться, как-то непонятно. Ради этого надо было создать такого великого человека, чтобы он работал с сахой, что-то подобное. Это странно. Вот говорит, нет, для того, чтобы работал устами. Как работать? Или вот есть два варианта, или разговором, или Торой. Тор приводит вывод, что это качество, что это для разговора, не разговора, а для изучения Торы. Есть тут вопрос, что имеется в виду. Можно себе представить, человек создан для изображения, чтобы пахать и чтобы болтать. Я вам процитирую вам то, что сказал Рамой Шапир по этому поводу. И то, что пишет Вену Хафец Хаим. Это почти то же самое, но это... Рамой Шапир сказал так. Это в этом согласны великие мудрецы Литвы, великие мудрецы, хасидские мудрецы, что млаха это имеется в виду исполнение заповедей, это труд человека, он работает над заповедями. Сиха, разговор, имеется в виду молитва, а Тора это Тора. Значит, для того, чтобы молиться с должным намерением, это требуется большая работа. Уверяю вас, если всем у нас получается. А заповеди требуют для большой работы. Но человек создан для того, чтобы трудиться на Торе. Хафец Хаим в одной из его книг, по-моему, Тората Байет или там, неважно, это в одной из своих его книг о изучении Торы, он приводит почти то же объяснение с одной из основным разногласием. Я думаю, что, в принципе, все стороны согласятся и с тем, и с другим. Он признает, что млаха – это имеется в виду за заповеди, человек делает руками. А разговор, он говорит, это любой разговор ради исполнения Торы, ради поддержки человека. Я объясню, что такое. Иногда человека нужно поддержать, надо с ним поговорить. И всегда надо это и силы, и время. Но это делают. Это делают. Это тот самый разговор, который сам заповедан. И трудно этим тоже. Была какая-то история, когда Хафец Хаим увидел какого-то немолодого, неженатого ученика Ишивы, это был очень, так сказать, подавленным своим состоянием, он с ним проговорил несколько часов, чтобы просто его приободрить его. И вот, но вывод Гмары, он следующий, что создан для труда над Торой. То есть, короче, и то, к чему я вам собрал все эти материалы. Есть у нас в Мишле, я немножко прыгаю вперед, но так как это нам сейчас актуально, так я... Есть в конце Эшет Хайль такой стих. София Лихос Бейсо, буквально Эшет Хайль, она наблюдает за порядками дома. Это 27-й. Наблюдаешь за порядками дома, то есть наблюдаешь по детьми, понятно. Дальше говорится еще одна вещь. Белехем ацлус лотохель. И хлеб лени не будет есть. Не ест. Как известно, это из Раши. И Агро, и многие другие комментаторы объясняют, что Эшет Хайль – это Тора. Это Эшет Хайль намекает на Тору. И тут Вильнский Гаон объясняет, что такое лехем ацлус, что такое хлеб лени. То, что человек читает, так сказать, не углубляясь, не работая, он подсчитывает. Тут дело сейчас, поймите меня, тут дело сейчас не как человек углубляется или нет. Просто он трудится или не трудится. Я вам приведу просто одну историю. У нашего великого учителя Хазон Иша не было детей. Иногда он, когда нужно было помочь кому-то ребенку, он брал его к себе домой, занимался им, кроме своей учебы. То есть его дом превращался в дом этого ребенка какое-то время. Там была одна история. У меня был такой ребенок. Он утром учился в хедере допоздна. Потом приходил в Хазон Иш в дом. Его кормили, заботились о нем. Ну, вроде бы, в самое время ложить его спать. То, что он сам ребенок хотел. Хазон Иш усаживал его учиться. Мальчик брыкался, был недоволен. Хазаныш, конечно, уговаривал его по-хорошему, это не заставлял его силы, это не было того. Это не... Но мальчик не хотел учиться, он был уставшим, я его усаживал. Через несколько минут, даже быстрее, он засыпал над книгой за столом. Хазаныш очень был рад этому, он его переносил аккуратно в кровать. К чему он его приучал? Как надо трудиться на Торе? Иногда, когда человек уставший, когда ему учеба не идет, это тот самый труд на Торе, даже если немного понимает. даже сегодня много понимает. И надо вещи понимать и ценить. Знаете, я знаю про себя. Я очень люблю учиться, когда я выспался, когда у меня ясная голова. Но не всегда это получается. Не всегда это получается. Не всегда я высыпаюсь. И когда человек в такой ситуации заставляет себя, свое тело трудиться на Торе, у меня, на самом деле, один из самых таких тяжелых дней – это Швуис. Почему? Я объясню. Есть люди, которые прекрасно спят несколько часов перед Швуот. Тогда нет такой проблемы учиться. Почти несколько часов ночи после дневного хорошего сна. В чем проблема? Но я обычно не получается заснуть днем. И не всегда мне это легко идет. Так как обычно народы Израиля, да, учиться в Швуис. Я учусь, хотя мне это тяжело. И не только в Швуис. Надо понимать, что это трудно Торой, даже если он вроде бы не такой плодотворный, как когда человек ясная голова, он имеет особое достоинство труда над Торой. Труда. Скажу одну историю, история совершенно потрясающая. Наш великий учитель Рав Лёшев, он занимался Торой, преподавал в будущем возрасте больше 100 лет. Он был боли в спине и все прочее. То есть у него была операция, находился вот с таким ходуном таким ходил. Единственное, что когда он начал учиться, все боли проходили. Ничего не чувствовал. Он раскачивался, как обычно, вроде бы. Его семья решила помочь ему немножко. У него был стол, у него был там полки, так сказать, до потолка. И он периодически забирался, так сказать, под потолок, брал там нужную книгу. И вот его семья, внуки, скорее всего, они решили исследовать, какие книги больше чаще всего вообще спускает на стол. Что они сделали? Они сделали настольную полку. Для тех книг, которые чаще всего он спускает. Рабеша потребовал это убрать. Почему? Он не хочет уменьшить свой труд над Торой. Даже физически. Даже физически. Человек создан для труда. И это, знаете, есть тут несколько сторон. Конечно, самая важная часть тут это труд головой. Это тяжелая вещь. У меня была, занимался одним молодым человеком. У него плохо шло в Ешиве. Я отправил его, когда мой из моих знакомых специалистов по молодым людям, он сказал, очень хороший мальчик, молодой человек. Есть такая одна проблема. У него очень ленивый мозг. Не то, что он не сообразительный, не то, что у него не работает голова. Мозг просто очень ленивый, не хочет думать. Это большая проблема. И к чему это говорю? Это то, что нам говорит здесь Мишлей, «Лехем ацнус лотохель». То есть достоинство Тора, когда человек учится без лени. Без лени. И тут говорит, что такое лехем ацлут? Это когда человек учится поверхностно. Я объясню, понимаете, правильно. Человек сейчас не может учиться более глубоко, он пытается, но не может. Он трудится над поверхностным общением, что единственное, что действительно может сейчас сделать, это тоже трудно Торой. Но вопрос, когда человек может, да, учиться более углубленно, без этого он может взять какие-то ходули, допустим, запустится будет Шоттенштейн, Метифта, кто может учиться без этого, тот и может учиться без этого, я вам не говорю. Человек нового, свежего, для него любая помощь, она очень необходима, это его труд на Торе. Человек, да, может, но легче глянуть в шпаргалку. Это называется у меня лехем ацлут, хлеб лени. Хлеб лени. И опять же, повторяю, для людей, работающих, которые без этого не могут... То есть честь и хлава тем, кто издал Шоттенштейна, Метифта и так далее, Ацху в Америке. Они открыли путь в Шей Талмудам сотням тысяч людей. Тут нет никакого сомнения. Но я говорю сейчас о людях более серьезных, мы и да учиться. Тут, понимаете, тут есть общее правило, это не вопрос уровня. Отец специально оттолкнулся от вопроса о Псхаре, вопроса о Хумыше или о Гмаре. Никакого отношения к этому. Просто человек как учится, а не что он учит. И он во время учебы спит, не спит, когда он уставший, нет, я сейчас имею в виду. Человек может спать, даже когда не уставший. Его голова находится в другом месте. Он дремлет, он мечтает о чем-то, он спит. Или он работает. Это основная тема. Ну, понятно, что есть тут уровни. Тут Агро объясняет то, что мы привыкли. Вот есть такая мишна. Имен кема хен тора. Если нет муки, нет торы. Нет торы, нет муки. Принят это объяснение, что такое мука. Кемах имеется в виду заработок. Это очень странное место. Я не помню ни одного больше места у наших мудрецов, когда заработок называется мукой. Мука несъедобна. Если назывался хлебом, это было, мне было все понятно. Кемах, где-то говорят браха шеаколь. Это не, никто не кушает. Вы когда кушали просто муку? Я не кушал. Вот. Так вот, Агрод объясняет это иначе. Что кемах имеется в виду, когда человек перемалывает свою учебу, как будто бы это мука. Он разбивает, дробит, анализирует тончайшие нюансы, называется кемах. Им эн кемах, эн тора. Говорит, человек никогда не умеет тщательно проанализировать то, что он учит, но малейших деталей и нюансов у него нет торы. А если нет торы, если он мало знает, то он то не может еще анализировать. Это его основная тема. И я хочу просто вещь просто объяснить. Надо понимать, сейчас, к сожалению, есть ситуация, которая, с одной стороны, нам облегчает жить. Когда Рав Хаим из Воложина основал свою ешиву, кого принимали в ешиву? Только избранных, очень продвинутых, изучающих Тору. Туда приходили уже люди великие в Торе. Были молодые ребята, но это не было для начинающих, скажем так, мягко.
Не учились до этого?
Были, так, ну, да, малые шимы, учились там у Рэбе, учились там где-то в Бетамидраше, учились до этого, понятно. Не приходили, так сказать, учились до этого. В Хедере учились, после Хедера учились. Последнее время, слава Богу, открылось ворота Ишив, конечно, по-разному попасть, в Шерпонович или в Хеврон, или в Тифрах, надо быть на высоком уровне до этого. Это непросто. Непросто. Но в целом в нашем поколении есть определение, которое я видел от имени Рав Ицхака Хутнера, что в этом поколении ешивы и дома учения – это неподобные Ноеву ковчегу. Ноев ковчег он принимал всех. Каждый, говорят по-русски, каждый паре по паре, твари по паре. Даже люди, которые там были, и нечистые животные тоже. В этом поколении все, кто хочет как-то быть кошерным евреем, его принимают в этом беда, что в той форме. Это очень важно, если бы не это, так, я не говорю про вас, говорю про себя. Я бы в этот мидраш не попал. Я начал учиться где-то 25 лет. Не начал учиться 15 лет.
Можно вопрос?
Я в середине предложения. Так вот, нас сегодня открыты ворота в место учения Торы для людей очень начинающих. И есть тут одна проблема. Проблема очень принципиальная. Человек может, так как может быть в ешиве, поэтому это причина, чтобы человек не работал над собой, а действительно начал учиться как надо. И так его терпят, и так получают стипендию, и не получают стипендию. Каждый по-своему. Поэтому это очень важная вещь, надо очень хорошо знать, что основа изучения Торы – это источник брахи, который исходит из Торы, это источник защиты, мы сейчас говорим о Торе во время войны, источник защиты. То есть, и более того, вещи в Торе гораздо более важны, чем защиты. А Тора, когда нам дана, у нас есть обязанность изучать ее, чтобы она не забылась, и передать ее следующему поколению, нашим ученикам, нашим детям, внукам и так далее, в полноте. Это требует, чтобы все мы, каждый приобрел свой дел в Торе максимально. И раньше, то есть, смотрите, я беру простой пример. Сейчас тоже не так, допустим, когда мои старшие сыновья даже экзаменовались в ешивы, то год до этого, это был очень напряженный год, мы готовились к экзаменам, надо было то, то есть это... Ведь когда есть, требуется быть на уровне, так человек работает. А когда не требуется быть на уровне, то пробуждается лень. И надо работать над собой, чтобы этой лени не было. Что, по большому счету, надо понимать, что сегодня действительно есть возможность учиться людям более начинающим, это очень важно, потому что без учебы Торы нет ничего. Это источник всего света, всей радости, в еврействе, все силы исполнения, у нас нет ничего, почти ничего нет, кроме Торы. Поэтому, слава Богу, Всевышний сделал так, что в этом поколении открыты врата мест Торы для людей начинающих и так далее. Но при всем при этом надо хорошо знать, что основная сила Торы – это в тех местах, у тех людей, когда учатся серьезно, глубоко, много-много часов в день, они источник благословения для себя и для всего Израиля, они являются источником защиты народа Израиля. Если к этому еще добавляется, в особенности, если они учат в системных состояниях. И я вам скажу одну вещь. Есть один способ, как можно получить в этом удел, в Торе такого уровня, это путь с Булона. То есть не всегда человек вообще может учиться на таком уровне. Вот, допустим, он будет трудиться, сколько он может, но он не будет учиться на уровне. У него есть путь. У него была поддержка, все те, кто учится на высоком уровне. Допустим, он не будет полноценным зволоном, который берет половину, оплачивает половину всего пропитания, но хотя бы у него будет серьезная сумма какая-то, 10%, 20%, может, даже больше, если у него такая возможность. Но может, да. То есть этот удел в Торе на высоком уровне очень принципиален. И надо что-то понимать, я к чему это говорю. Есть одна проблема, которую я знаю, мы еще это не почувствовали, но я этого боюсь. Во время войн в народе Израиля было всегда такое явление, когда поддержка ешивот уменьшалась. Я объясню корень этого. Вещь очень принципиальная. Источник ее – это наша предыдущая недельная глава. Говорится, что ангел-хранитель Исава поразил гиданоши, седалищные сухожилия Якова. И в книге Зоа говорится, что это намек на будущее поколение, на наше поколение реально, когда ангел-хранитель Исава – это сатана собственной персоной. Он не паразит изучающих Тору, но он сумеет поразить тех, кто поддерживает. Об этом пишет Хафец Хаим в книге «Шем Олам». Мы перевели это в два тома. По-моему, в втором томе это переведено в «Шем Олам». И поэтому вот период войны, это время, когда, допустим, знающий, тот учит Тору, и тоже надо укрепиться в знании важности того, что они делают. А люди, которые более далекие, им приходят, потому что есть расходы на войну, расходы на это, расходы на это. Надо хорошо понимать, что это наша война. Это война, вы, знаете, я вам скажу, в любой армии скажут, что необходимо пехотинцам обеспечить лучшие условия, допустим, чтобы они жили не в палатках во время войны, имеется в виду, надо привозить их караваны, чтобы там могли там спать. Надо для этого только снизить бюджет на авиацию. Надо, чтобы они лучше жили, его высмеют. Тут то же самое. Потому что когда есть голос Торы, есть браха, есть поддержка, есть помощь свыше армии, а когда голос Торы не на уровне, и когда человек самоотверженно поддерживает Тору, даже когда ему не так легко это делать, и делает, причем так, что действительно это Тора на уровне, то это его удел, в силе голос Якова ради Израиля. И дай Бог, чтобы все мы удостоились учиться хорошо, глубоко. И чтобы наша проблема была не усталости, а проблема, что нам надо работать над собой, чтобы углубиться больше, чем у нас получается естественно. Всего хорошего.